Значит, друзья, в Священном Писании, вот то, что Андрей читал, служить. Если мы будем ему служить, то будем наследовать благословение. Прочитай еще один текст. 28 глава книги Второзакония. Если ты будешь слушать голос Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, то придут на тебя все благословения и исполнятся на тебе, если будешь слушать голоса Господа Бога твоего. То есть, друзья, вот заповеди, которые здесь, то, что мы слышим в наших собраниях, к чему мы призываем вот вас и к чему слово нас призывает, если мы будем слушать и исполнять, то придут нас все благословения. Скажу, какие. Благословен ты в городе и благословен ты на поле. То есть, если ты живешь в Краснодаре, или если ты живешь на хуторе Белом, или на еще каком-нибудь деревне, значит, благословен ты в городе и в селе, и на поле. Благословен плод чрева твоего. Вот замуж выйдете, у вас будет много детей. Ваши дети не будут калечены, не будут давны, они будут умненькие и будут посещать церковь и будут верующими. Хотите так или нет? И еще и много детей будет, потому что дети – награда от Господа. Затем, благословены житницы твои и кладовые твои. Посадите картошку и капусту – будет хороший урожай. И наводнение не уничтожит. И написано еще, и Господь, тут очень много, друзья, и болезни не будет, и все. Поэтому надо слушать и исполнять. И еще записка. Совершается ли в лагере служение исцеления с елеем помазанием? Если да, то когда это можно сделать? Друзья, совершается. Вы можете подойти к служителям, кому сердце расположено, и этот вопрос задать персонально. И еще. Скажите, пожалуйста, обязательно ли отдавать десятину деньгами, или можно временем, трудом, своим имуществом, машиной? Скажу, друзья, написано так. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. Это значит, если ты заработал 1000 рублей, значит, с 1000 рублей отдай десятину. Если ты выкопал 10 мешков картошки, кроме 1000 рублей, вот десятины с 1000, отдай еще и десятину с картошки. Если капусту, морковку и все прочее, или кто-то тебе подарил, вот тоже пожертвование. Если машина есть, и машиной, и тоже машиной хорошо, и все. Друзья, вот такой принцип библейский. Принцип в Ветхом Завете написанный. Я скажу, в практике вот верующих наших церквей, вот, не все жертвуют десятину по расположению, как пишет апостол Павел. Но я знаю, что многие же по жертвованию участвуют больше десятины, а многие не участвуют вообще. Особенно молодежь. Мы привыкли так, что по жертвованию участвуют наши родители, а нам не обязательно. Мы должны приучать чтить Господа от своего имения. Блажен тот человек, который поступает, как я сейчас сказал, от начатков всех прибытков своих. Друзья, вы понимаете, что такое начатки прибытков? А? Начатки прибытков – это первые плоды. Абрикосовое дерево растет у тебя. Вот самые вкусные абрикосы – первые или последние? Первые. А клубника вкуснее первая или последняя? Первая. Ну, ты первую отдай. Отдай лучше первую. Друзья, знаете что? Может быть, слажа и последняя. Вот я в Америке был, меня клубникой кормили. Вот таких размеров. Ее кусаешь, как яблоко. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Вот так откусил. А потом, когда уже эта негодная клубника прошла, да? А потом стала маленькая, но сладенькая, да? Ну, сладенькая. Но когда после зимы, вот смотришь клубника, пусть она не так вкусная, но она вкуснее кажется, крупненькая, свеженькая, очень хорошо. Когда свеженьких огурцов наелся, тогда хочется уже и солененьких, да? Друзья, так устроен человек. Но Библия говорит, от начатков всех прибытков твоих. Первое, лучшее, сочное, сладкое Господу. Если бы мы так научились, это благословение. Вот так человек, который участвует в пожертвовании, добросовестно. Вот я вам скажу, друзья, мы здесь в лагере собрались, чтобы вас один раз накормить толченкой или соусом каким-нибудь, то нужно использовать 2 мешка картошки за раз. Да. А чтобы сварить вермишели и макароны, мы мешками сыпем. Мы не сыпем там черпачками, мешками. Такой, смотришь, а его там и нет. Вот. И съедаем моментально. И я вам скажу, друзья, мы еще не купили ни 1 килограмма картошки, вот, и прочее, потому что это пожертвование братьев и сестер. Кто-то сажал специально для вас. И бычки, и поросята, и прочее, друзья. Я вам скажу, бычки исчезают только так. Уже несколько бычков, там вот еще есть запас немножко, но уже, по-моему, 1,5 или 2 бычка мы съели. Наверное, 2 бычка съели. Вот. И это тоже, друзья, мы не покупали, это тоже пожертвование верующих. И я скажу, слава Богу, что есть такие верующие, которые растил бычка, и потом вот так вот взял, отдал, и все. Я помню, в прошлом году в одной семье вот поросенка вырастили и для лагеря решили отдать. Хотя он у них был один всего. Решили отдать для лагеря. И привезли его. А я говорю, вы знаете, голову и ноги заберите себе. Вот. Они говорят, брат Николай, да мы же решили и даже помолились всего его Богу отдать. Всего Богу отдать. И поэтому и головы, и ноги не возьмем. И пришлось нам холодец сделать. Друзья, вот такие вот есть хорошие, щедрые души, которые во имя Господа добросовестно участвуют в пожертвовании. Кем будем мы? Когда у нас будет свой кошелек, своя корова, своя машина, своя жена, свой муж и все-все-все, семьи свои. Друзья, какими христианами будем мы? Поэтому дай Господь, чтобы мы были щедры на всякое доброе даяние. Вопросы есть? Очень хорошо. Вы заметили, чистенько в доме молитвы стало, да? Кто-то нам послужил. Ну, я не буду выяснять, кто нам послужил. Вот. Но все-таки, друзья, это слава Богу. Так что вот и давайте в усердии служить друг другу и дальше. Помолимся вставши. Господь наш Отец Небесный, Тебя благодарим за все, что мы сейчас слышали. Благослови нас, Господь, чтобы мы были служащие Тебе. Благослови, Господь, чтобы мы были щедры на всякое доброе дело и на всякое доброе даяние. Помоги нам, чтобы мы исполняли слова, которые Ты для нас говоришь, чтобы благословенны мы были в городе и в селе, и на поле, и чтобы благословен был плод чрева нашего и житницы нашей, и хозяйство наше, Господь. Чтобы мы всегда были до конца Твоими. Чтобы Тебе не стыдно было нас назвать человеками Божьими. Благослови нас сейчас на перерыв. Прими поклонение и честь за любовь и милость Твою к нам, Отец и Дух Святой. Аминь. Все, друзья. С миром Божьим пойдем Майкоп по местам. Майкоп накрывает.
Учиться на вождение автомобиля, получить удостоверение. Как участнику инвалиду войны, компенсация какая там, если приобретет автомобиль. Он обрадовался. И хотя уже по годам к 70 приближались, но он решил, освою я эту задачу. Поступил учиться и сильно переживал. Всю жизнь он проработал бухгалтером в конторе, все, и говорит, ты знаешь, Петя, вот там такие толмачи учатся. Неужели кто-то из них сдаст, а я не сдам? И сильно переживал. А потом помолился, Господи, помоги мне сдать экзамен. Может быть, я и никогда не буду ездить на машине, пусть будет так, лишь бы мне права получить, чтоб не опозориться. Сдал экзамен, получил права. Через время купил машину. Ну, права купил, машину купил, а ездить не купил. Надо учиться. И вот он с сыном своим выезжает за станицу. Поле огромное с одной стороны, дорога широкая. И так с левой стороны, только там где-то дома. Ну, очередной раз ему преподал сын инструктаж, как нужно трогаться с места, как ехать. И вот он поехал. Поехал. Что случилось, не знаю. То ли он хотел на тормоз нажать, и вместо тормоза газ надавил сильнее, а потом перепугался и еще сильнее. Машина понеслась с быстротой самолета. И теперь он ищет место, где же ее остановить. Поле не остановится. Направляет ее в сторону жилых домов. А там случилось так, что один пень рос, спиленное дерево, шелковица и огромный пень. Ну не знаю, что он думал или ничего не думал в тот момент, но остановился. Машина ремонту не подлежит, сами в состоянии таком. А потом он мне говорит через время, ты знаешь, это я виноват. Я тогда помолился, Господи, ладно, пусть я не буду никогда ездить, мне бы только права получить, чтобы не опозориться. Вот, говорит, что я просил, то мне Бог и дал. И не лезь туда, куда не просил. Вы знаете, друзья, есть какие-то духовные законы в жизни. Бог хочет, чтобы мы дерзали всегда на большее. Когда ученики были на море в лодке, Христос показался. Для учеников этого было достаточно, для всех, кроме одного. Петр говорит, Господи, если ты, разреши мне идти по воде, как это Господу понравилось. Иди, Петр, иди. И пошел. Бог хочет, чтобы мы не останавливались на достигнутом, чтобы мы верою брали дальше, дальше и дальше, чтобы духовный рост наш, рост увеличивался, и верою мы совершали победы в нашей духовной жизни. И тогда мы будем иметь радость полноценного общения с Богом. Иногда от верующих можно услышать, там не бы, только бы у порога в Царстве Небесном. Это все равно, что получить права, но никогда не ездить. Друзья, порога в Царстве Небесном нет. Не существует порога в Царстве Небесном. Нигде об этом Библия не говорит. В Царстве Небесном, так в Царстве Небесном. Поэтому и наше вот общение здесь, встречи, проповеди, они направлены к тому, если отдаться всецело, если любить так навеки, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Вот пусть вот такая будет цель в нашей жизни. И наше желание Бог поможет, видя наше желание.
Прочитаем из Слова Божьего Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 стишка. Иисус сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно». А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Земная жизнь Иисуса Христа подходила к концу. И вот Христос собирает учеников своих и говорит им слова, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Я думаю, что на нашем общении тоже пришел час, когда Иисус Христос должен прославиться. Для этого мы с вами и собрались на этом месте. И вот так, чтобы ученикам было доступно, понятно, Христос говорит им, что пшеничное зерно, если падше в землю не умрет, оно останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Законы жизни и смерти иногда нам бывают непонятны. И видимым глазом мы иной раз не видим, как это все происходит. Мне в жизни никогда не приходилось сеять пшеницу. Ну, так вот, видел, как кукурузу садят, картофель сажал. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы что-то получить от посаженного, мы стараемся положить семена, чтобы они были такие вот хорошие, ровненькие, не гнилые. Однажды я видел, как моя бабушка садила кукурузу. И вот прежде чем посадить, она семена заворачивала в платочек. И платочек был мокрый. Положила она такой этот платочек мокрый на окошко. Дня через два она его разворачивает, и эти семена дали небольшие такие отросточки. Но не все. И вот те, которые дали отросточки, она садит. А те, которые не дали, она не садит. Потому что они, по всей видимости, и в земле произрасти не смогут. Христос говорит о том, чтобы зерно, которое падает в землю, должно умереть. Как-то однажды нахожусь у себя дома, слышу, по улице едет автомобиль и сигналит. Ну, а у нас так, если сигналят по улице, то обычно что-то продают. Смотрю, соседи вышли, я подошел. Водитель предлагает, пшеницу привез. Ну, и называет цену такую, символическую, очень дешевую. Я так удивился, говорю, а почему так дешево? Не ворованная? Он говорит, нет, это у меня земля своя, вот скоро свежий урожай, а мне это нужно продать быстренько. Ну, хорошо. Другие люди взяли, я взял. Он помог мне отнести мешки. И вот когда последний мешок высыпал, машина уехала, я выхожу с сарая, где высыпал, смотрю так на себя, по мне какие-то маленькие живчики бегают. Ну, я с этим ни разу не сталкивался, и мне стало интересно, думаю, что же это такое? Так захожу в бочку, в которую высыпал, разгреб рукой, смотрю, маленькие черненькие такие жучки прячутся вовнутрь туда. Думаю, интересно. Взял так жменьку, вышел на свет. Смотрю, на некоторых зернышках какие-то точечки интересные такие, необычные. Я это зернышко придавил рукой, оно раз и сложилось. Второе придавил, второе сложилось. Думаю, вон откуда они. Оказывается, я купил зерно дешевое, которое червячок уже съел. И вот такое зерно, если посадишь в землю, сколько его не поливай, сколько туда удобрения не сыпь, оно никогда не даст новой жизни. Потому что оно уже мертвое и подверглось влиянию этого жучка, и он все живое, что можно было, он съел. Осталась одна оболочка, которая только похожа на остальные целые. Иисус Христос не случайно говорит ученикам, что пшеничное зерно, оно должно умереть. А умереть, друзья, может только живое. Мертвое, оно уже умерло. И для того, чтобы произвести и появилась новая жизнь от этого зерна, оно должно попасть в благоприятные условия, в хорошую среду, в землю, и тогда только оно сможет дать новый колос. Вы знаете, я так думаю, что если бы зерно было бы живым, то, ну, оно, наверное, могло бы говорить. И многое бы нам сказало. Когда оно попадает там, где есть влага, то оно набухает, внешняя оболочка лопается, а потом только появляется маленький отросточек. Наверное, рвутся ткани, внешнее, увеличивается оно само в размере, а потом только появляется новая жизнь. Как-то решили мы у себя в церкви приобрести участок, чтобы построить молитвенный дом. Ну и так вот выбирали одно место, другое место, и все было неподходящее. Долго молились об этом, и потом так вот случайно один брат проезжает, смотрит, хатка такая заброшенная. Пошел, спросил хозяйку, продаете? Продаю. А в хатке ни забора нету, ничего. Так проходной двор был. И хозяйка получила сумму за свой участок, взяла и говорит, все, что здесь остается, что не нужно, спалите, а что нужно, раздайте. Ну, мы верующим предложили, кто хочет, что берите. Один брат подходит ко мне и говорит, можно я возьму вот этот шифонер? Я посмотрел на этот шифонер, я говорю, ты его домой не довезешь. Он говорит, довезу, если, говорит, что-то случится, я, говорит, его подремонтирую, довезу. Ну, довезешь, забирай. Так вот они с сыном вдвоем взяли и стали выносить. Одну комнату пронесли, вторую пронесли, третью пронесли, так маленький коридорчик, его нужно было повернуть. Не знаю, то ли сын устал, немножко приподнялся, И шифонер ударился о перекладину двери, о косячок. И вот это были его последние секунды существования. Он так и сложился, и с него полетела пыль. Ну, брат, он так плоховато видит, он в такой панике, сына стал ругать, он думал, что-то сверху упало. А когда рассмотрелись, друзья, весь шифонер был на маленьких дырочках. Пока его не трогали, он стоял. Как его только тронули, стали переносить с одного места в другое, маленькое препятствие, и полетела пыль. Вот этот жучок съел всю взаимоскрепляющую связь. Осталась только внешняя оболочка. Он уже больше никому не смог послужить. Там его на костре испалили. Как важно, друзья, вступая на христианский путь, становясь детьми Божьими, для того, чтобы умереть, нужно сохранить жизнь. Только живой может умереть и принести плод. Мне вспоминается библейская история про Самсона. Когда-то жил такой человек на земле. Мы слышали о том, что Самсон был самый сильный человек. Я не слышал о человеке, который имел бы силу больше, чем он. Однажды он встретил льва, и льва разорвал, как ягненка. Городские ворота он легко взял и отнес на вершину горы. Но потом наступил тот момент, когда силу, которую имел Самсон, он потерял. Он потерял, потому что подвергся тому, что внутренность его стала испорченной. И в тот момент, когда он говорит, встану и как прежде пойду отомщу им, он встал. Но отомстить он уже не смог, потому что потерял то, что имел. Иисус Христос дальше говорит ученикам, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечно. Ну, конечно, каждый из нас о себе заботится, и иной раз мы себя любим больше, чем других. И так бывает чаще. А здесь Христос говорит, кто любит душу свою, тот погубит ее. Я думаю, что ученикам не сразу было все понятно. И даже, наверное, многие вопросы возникали в их сердце. Ну кто из них себя не любит? Вы знаете, мы как-то на утренней молитве рассуждали с друзьями на этот текст. И мне пришла мысль одна. Когда-то давно я читал в Вестнике истины такую историю. Это были старые времена, когда верующие собирались в лесах, по домам, когда не было молитвенных домов, собирались в частных домах, квартирах. И вот в одной церкви предстоит праздник жатвы. Ну, понятно, что на праздник жатвы собирается много людей, гостей съезжается. И для праздника жатвы нужно большое помещение. Либо двор, либо огород, палатка натягивается. И вот в одной церкви братья собрались и рассуждают, кто к себе пригласит на праздник жатвы. Ну, смотрят друг на друга, переглядываются братья, а приглашать никто не приглашает. Ну, понятно, что если никто не пригласит, то к себе будет приглашать пресвитер. Ну, служитель говорит, братья, давайте вот мы недельку помолимся, подумаем, посоветуемся дома, и у кого будет расположение в сердце, то пригласите на праздник к себе. Ну хорошо, помолились и с таким намерением разошлись все по домам. И вот на этом братском был один брат-гость. Один брат подходит к гостю и говорит, вас никто не пригласил? Он говорит, никто. Ну пойдемте ко мне ночевать. Пришли они домой к нему, поужинали, чай попили. А потом брат-хозяин гостю говорит, пойдемте во двор. Вышли во двор. Показывает он ему сад свой, деревья второй год плоды приносят, сад силу набирает. Он ему говорит, как вы думаете, место подходящее для праздника жатвы? Ну, так брат-гость подумал и говорит, Ну, этот вопрос ты сам с Богом решай, подходящее место или нет. А сам про себя думает. Я сейчас ему скажу, что место подходящее. Он сад вырубит. А в той местности люди жили за счет садов. Урожай продавали и так вот существовали до следующего урожая. Придет зима, кушать нечего будет. И он, наверное, меня будет вспоминать. Поэтому он говорит ему, ты помолись, и вот как Бог тебе положит на сердце, так и делай. Помолились они вместе и легли отдыхать. Утром брат-гость проснулся от того, что где-то рядышком стучал топор. Он быстро оделся, вышел во двор, смотрит, а хозяин вырубил половину сада. Ну, те ветки, которые мелкие были, в одну кучку сложил, а крупные на дрова порезал. И говорит брату, гостю, что я место приготовил, здесь будет у нас праздник. Когда в церкви объявили, что у этого брата будет праздник жатвы, то многие верующие были в недоумении, куда он будет приглашать. И куда приедут гости? У него молодой сад, двор небольшой. Когда пришли, смотрят, сада нет, вырублен, то кто-то подумал, что у него, видимо, что-то не в порядке, что он сделал. Кто-то конкретно подходил к нему. Но служение прошло очень хорошее, хороший праздник был. Много было неверующих, никто из милиции не пришел. И на этом празднике покаялись два неверующих сына хозяина. И многие верующие, смотря на то, как дети его каялись, те, которые вначале говорили о том, что ты сделал, а потом уже с сожалением говорили так, что если бы я знал, что мои дети придут к Богу, я бы вырубил свой сад и пригласил бы их к себе. Дорогие друзья, любящий душу свою, Слово Божие говорит, погубит ее. На такое может только тот, кто имеет эту внутреннюю жизнь. Слово Божие говорит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, оно останется одно. А если кто-то потерял эту внутреннюю жизнь, и, может быть, подобно Самсону, думает, что как прежде пойду и сделаю то и другое с врагами своими, поднялся делать, а силы нету. Иисус Христос говорит ученикам, что пришел час прославиться Сыну Человеческому. Пусть Сын Человеческий, друзья, прославляется и в нашей жизни. И для того, чтобы иметь эту внутреннюю силу, для борьбы, для следования за Господом, нам нужно хранить эту жизнь от этого врага душ человеческих, который желает проникнуть в самую внутренность и съесть все самое дорогое. Да благословит Господь нас следовать за Ним по Его пути и, живя на земле, научиться жить правильно для того, чтобы достичь вечности. Аминь.
Всю природу и в лунах свет и небосвод, как облака плыли по небу, как метеоры честных звезд. Великий Бог, я слабый мал, видя себя в творении твоем, но ты мой щит. Ты мой хорош, ты жизнь не дал страданий свою. Великий Бог, я слабый мал, видя себя в творении твоем. Но ты мой щит, ты мой хорош, ты жизнь не дал страданий свою. Волны у прибоя, их игры видел на песке. Родник в лесу во время зноя, роси на капли на цветке. Великий Бог, я слабый мал, видя себя в творении твоем, но ты мой щит. Ты мой хорош, ты жизнь не дал, ладони свою. Великий Бог, я слаб и мал, видя себя в творении твоем. Но ты мой сильный, ты мой хорош, ты жизнь мне дал, страдание свое.
Друзья, вопрос такой. Объясните, пожалуйста, что такое покаяние? Вот так вот бывает, что целую неделю призывают к покаянию, и вдруг вопрос, а что такое покаяние? Друзья, ну я считаю, что вопрос серьезный, заслуживает того, чтобы о нем чуть поговорить. В Библии о покаянии сказано неоднократно. Ну, например, когда в день Пятидесятницы Петр проповедовал, то люди умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр сказал, покайтесь. Когда апостол Павел был в Афинах, то он сказал, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Или в Деяниях апостолов, в 4 главе написано так, что «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Друзья, о покаянии в смысле формулировки говорят по-разному. Какие формулировки я слышал? Покаяние – это перемена мыслей. Вот такая формулировка. Или покаяние – это просьба о прощении у Бога или у человека. Братья и сестры, я думаю, что все равно и первая, и вторая формулировка недостаточно емкие. Я бы не согласился до конца, что покаяние – это просьба о прощении. Ну вот, например, знаете, мое представление, друзья, покаяние – это действие со стороны человека, в результате которого у него наступает сердечный мир и перемена жизни. То есть он получает от Бога прощение. Вот, например, как вы думаете, может человек попросить прощения, если он Богу не скажет «прости»? А? Как вы считаете? Ну вот, например, женщина, которая пришла в дом Симона, где находился Христос, она у ног Иисуса Христа что делала? Плакала и умывала ноги слезами своими и вытирала волосами. И Христос сказал, прощаются тебе грехи. Друзья, я встречал такой случай, когда один человек, он плакал и ничего не говорил. Он просто сердечно плакал и ничего не говорил. И вы знаете, я думаю, что Бог ему простил. Разбойник на кресте, он сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. А Христос ему сказал, ныне же будешь со мной в раю. Вот нам кажется, что мы бы так не поступили, да? Мы бы сказали, покайся, покайся скорее, пока ты еще не умер. Он бы сказал, ну простите меня, пожалуйста. Нет, ты скажи, за что ты просишь прощения. Друзья, а он только сказал, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Братья и сестры, вот так вот бывает, что человек кается, а перемена в жизни не наступает. Я прочитаю одно место Писания, книга пророка Исаия, 1 глава. Это текст полезный для всех, кто кается или исповедуется. Написано здесь так. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Братья и сестры, вот здесь описывается истинное покаяние. Омойтесь, очиститесь. Это одно действие. Это вот здесь человек выходит к микрофону, встал на колени, прости меня, Господи. Или там вот сел где-то на лавочке, исповедал свои грехи и покаялся. А здесь написано, омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда Господь говорит, если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. Вот я, например, курю, допустим, да? И вот так вот сидел, слушал, и вышел, и покаялся. После собрания побеседовал со служителем, говорю, брат, я курю. Он мне скажет, покайся, я покаялся. Он говорит, отрекайся. Я скажу, отрекаюсь от курения, от сатаны, все, отрекаюсь, все. Сейчас так вот пошло, я смотрю, что многие говорят, я уже отрекалась от греха. Мне кажется, мы отрекаемся даже, может, больше, чем требуется. Вот. И отрекаюсь, все. Пошел туда вот к речечке, вот взял и закурил. Как вы думаете, друзья, что-то произошло вот во мне, какая-нибудь перемена? Нет. Я сделал пустое дело. Каялся, исповедовался, пошел и закурил. Поэтому Библия говорит, перестаньте делать зло. Вот все, кто здесь кается, друзья, перестанем делать зло. Научитесь делать добро. Павел пишет, если ты крал, то теперь не кради, а трудись, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Если ты говорил плохие слова, теперь не говори плохих слов, говори только доброе. Друзья, Бог от нас ожидает перемены жизни. Не только покаяние просто, Бог ожидает перемены жизни. Вот это покаяние настоящее. Когда человек покаялся и домой приезжает, а домашние видят, что это не он. Они спрашивают, что с тобой случилось? Почему ты не такой, какой был раньше? А он покаялся. А другой покаялся, а родственники говорят, да ты стал еще хуже, чем был. Конечно, он не покаялся. Хотя сказал Иисус Христос, ты меня прости. Он не покаялся. Поэтому, друзья, Бог от нас ожидает перемены жизни, если она на сегодняшний день не такая, как должна быть. Вот что такое покаяние. Друзья, а второй вопрос, он чуть-чуть проще. Вернее, тематика другая и уровень другой. Дядя Коля, скажите, пожалуйста, можно ли сестрам волосы постригать? В скобочках написано «поровнять». Друзья, скажу по волосам. Написано вот как, вернее, о волосах. А то смеются уже братья с моей безграмотности. В Библии написано так. Если муж... Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. То есть, друзья, если мужчина отращивает волосы, вот раньше, когда мы были молодыми, было такое вот движение, было на мирового уровня хиппи-движение. Вот признак этого движения или членов этого движения были длинные волосы, почти как у женщин, у мужчин. Вот. Это бесчестие, если мужчина отращивает волосы. Друзья, а если женщина отращивает, для нее это честь. Скажите, а если женщина постригает волосы, это бесчестие? Это бесчестие. Вы знаете, друзья, я даже так вот скажу. Кто-то скажет, это чтобы наголо, значит, это будет бесчестье. Друзья, стрижка, она и в древности была стрижкой. То есть вот если волосы женщина не стрижет, значит, видно, что стрижки нет у нее. А если она их стрижет, скажем, ну, подрезает здесь или сзади подрезает, значит, это бесчестье. Женщина волосы постригать не должна. Иногда говорят, ну а челку? Ну, а челку, друзья, в Библии не написано сзади или спереди. Если у женщины челка, это все равно бесчестье, это постриженные волосы. Поэтому всех сестер чубатых, прошу, вы закалываете вашу челку так, чтобы не было заметно, что у вас челка. То есть, поверьте, друзья, это бесчестье, бесчестье. А волосы для женщины – честь. Скажите, честь это хорошо или это плохо? Это хорошо. Это хорошо. Поэтому закалывайте ваши челки теперь так, чтобы не было видно, что у вас челки. И больше не обрезайте. Зачем вам бесчестить себя? Кстати, я скажу, друзья, прическа у женщины это один из предметов, который указывает миру, кто она есть. по прическе и по внешности женщины легко определить, что она христианка. И по прическе легко определить, что она не христианка. Поэтому я думаю, друзья, вот как апостол Павел пишет, мы неизвестны, но нас узнают. То есть и по внешности нас должны узнавать, что мы христиане. Поэтому пусть Бог даст мудрость вот, и благорасположение каждому из нас, чтобы мы выглядели так, чтобы нас узнавали, что мы христиане. Это очень важный, серьезный вопрос. Прочитаю еще 2-3 записки. А потом мы помолимся. У нас здесь есть записки еще к молитве. А потом мы совершим молитву. А потом уже будет проповедь в заключение. Друзья, вопросы вот какие. Дядя Коля, вы прочитали, что волосы как покрывало. Мне понравилась перефразировка, которую здесь написали. В Библии написано «вместо покрывало». В записке вот здесь вот «как покрывало». Подчеркивает, что автор записки правильно понимает этот текст, что волосы у женщины как покрывало. И здесь дальше написано, зачем же тогда нужно одевать покрывало? Скажу зачем. Потому что в Библии написано, что еще и второе покрывало нужно. Написано, если женщина молится с непокрытой головой, то она постыжает свою голову. С непокрытой головой, постыжает свою голову. Поэтому нужно не только волосы, чтобы были длинные, но еще и покрывало должно быть на голове. Если бы этого текста не было, то мы бы понимали, как понимают в некоторых западных странах, что волосы покрывало у женщины. А как же написано, что если женщина не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Значит, эта фраза говорит о том, что волосы – это одно покрывало, и косынка на голове женщины – это второе покрывало. То есть голова женщины должна быть покрыта, и у нее должны быть длинные необрезанные волосы. Вот так. Так получается, что волосы совсем нельзя подрезать. Если их не подравнивать с самого рождения, то к 20 годам они будут до пяток. А я еще ни одной сестры не видела с такими волосами. И еще одна записка. А если без челки некрасиво или лоб большой, то что делать? Дайте совет. Вы знаете, друзья, может мне тогда парик одеть? А что делать, если мы некрасивые? Вот какими нас Бог сотворил, такими и должны быть. Так же или нет? Какой там у вас лоб? Вы знаете, друзья, я одну важную мысль скажу. В Библии так написано. Все делает Он прекрасным. И к тому, что делает Бог, ничего добавить и нечего убавить. Лучше, чем Бог, мы не сделаем. И поэтому, когда человек стремится изменить свою внешность, я имею в виду какими-то серьезными вторжениями вот в свое тело, друзья, это где-то просматривается и протест Божьему плану, который Бог в отношении человека имел. Ну, например, перекрасить волосы, выщипать брови, обрезать волосы, скажем, ну, с тем, чтобы как-то изменить прическу. Я, сестры, скажу так, я понимаю нормальным стремление женщины к красоте. Я считаю, что это нормально, это вложено в каждую женщину выглядеть красиво. И тем не менее, наши действия над собой, они не должны идти вразрез Писанию. Вот таким порядком. В отношении волос до пяток, друзья, ваши волосы до пяток не вырастут никогда, если вы не будете их вообще никогда подрезать. Они будут ломаться на определенном этапе, и все. Но если кто-то захотел бы подровнять, чтобы они ровненькие были, я не считаю, что это стрижка. Мы ведем сейчас речь о стрижке. Вот таким порядком. Но никогда волосы до пяток не вырастут. Я знаю сестер, которые никогда в своей жизни не обрезали волосы. Они вырастают у них до пояса, до талии, иногда чуть ниже. Вот и все. Друзья, теперь записки к молитве. Просьба помолиться о младшем брате Вовочке, чтобы Господь его благословил, и он вырос христианином. Папа препятствует ему посещать богослужение, а мама ходит на собрание редко. Благодарим сердечно, сестры. Прошу всех помолиться о моих родителях, маме и папе, о покаянии. Мама очень больна. Заранее благодарю вас. И еще одна записка. Помолитесь за моего брата, он неверующий. Но был верующий, много знал о Христе. Хотел принять крещение, но его не допустили. И он ушел в мир. И теперь живет мирской жизнью. Дома не живет. Помолитесь, чтобы он вернулся домой и вернулся в церковь. Друзья, все это очень серьезное переживание некоторых из нас. И поэтому мы вот об этих душах, о родителях и о двух братьях мы помолимся. Встанем, помолимся.
Мы послушаем еще Слово Божие и помолимся с вами. Друзья, всем нам очень хорошо известная притча о сеятеле. Иисус Христос рассказал ее. И Он четыре почвы представил людям. При дороге почва, тернии, куда семя упало, на камень и добрая почва. Друзья, и знаете, вот я читал недавно очередной раз эту притчу и обратил внимание, как будто бы на бесполезное занятие. Зачем сеять там, где камни? Зачем сеять при дороге? Вот когда мы с вами что-то сажаем в огород, прежде мы вскопаем землю с осени, а весною поделаем грядочки, и на грядочки тогда уже сажаем какие-то культуры. И никому в голову из нас не придет на дорожку, которую мы протоптали, посадить что-нибудь. Иисус Христос говорит, сеятель сеет семя, и сеет его так, что падает семя везде, и в тернии там, где оно не вырастет, и на камне, где не будет толку, и при дороге, где птицы поклюют, и в добрую почву. Зачем так сеять? Друзья, в этом справедливость Божия. Вот мы с вами здесь сидим, и, возможно, кто-то из нас, как почва, недобрая еще, а семя все равно сеется. У нас такая аппаратура громкая, кто-то может быть там вот сидит и слушает, тоже сеется семя. А когда ночь опускается, и я думаю, что, наверное, вот тут соседний лагерь есть, и там кто-то слушает, сеется семя. Везде, куда только можно, сеятель бросает семя. Вопрос, как мы слушаем? Какая почва представляет наша душа? Какую почву представляет? Важно не только слушать Слово Божие, верить Слову Божьему и доверяться, повиноваться Слову Божьему. Вот иногда проповедник говорит, так, так и так, вот так надо сделать, если в твоем сердце так, выходи сюда, помолись, Господь простит тебя. Закончилось собрание, подходит человек, а вы знаете, вот у меня сомнения на душе, а вот то, я думаю, чего ж ты не вышел, Слово Божие говорило, уже бы ты решил вопрос, вот недоверие, так, вы то так говорите, но я пойду другим путем. И человек удлиняет себе путь к освобождению. Евреям написано во 2 главе 1 стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Особенно внимательными. Я сам не слышал, рассказывают. Может, в деталях чуть не точно расскажу, но факт точно. Едут сюда на автобусе наши друзья в лагерь, молодежь наша. Братья там разговаривают между собой. Одна сестра говорит, сейчас я вам экзамен устрою, тест. Только внимательно слушайте. И договор такой, вы будете повторять то, что я буду говорить дословно, точно. Ну, к примеру, я сейчас говорю, автомобиль едет по дороге. Братья повторяют, автомобиль едет по дороге. Трактор, ну, комбайн косит пшеницу. Они повторяют, комбайн косит пшеницу. Идет дождь, хором повторяют, идет дождь, а сами ж на чеку. Что ж там дальше будет? Она спрашивает, какого цвета крокодил? Они хором, зеленого. Она говорит, неправильно. Почему? Да потому что мы договорились точно повторять за мной. Я ж не спросила вам, чтобы вы мне ответ дали. Вы должны были повторить точно. Внимательны к слышанному. Друзья, мы иногда слушаем и превратно, что-то превратно в нашем сознании. Вот давайте мы так будем слушать Слово Божие, как оно предлагается нам. Я недавно с братом был в Карабахе. И вот там один брат, который живет, пожилой человек, говорит, пойдем сходим, вот в институте учатся мои внучки, живут в общежитии, побеседуешь с ними. А я с ними уже раньше встречался. Безбожницы такие, страшно. Еще удивляюсь, что такие есть. Ну, пошли мы с ним. Они там на стол чай поставили, собрались там в комнате несколько человек, ну и мы тоже. Пьем чай, разговариваем о том, о сём, о Боге немножко. Противятся, никакой там Бог, какой там Бог. Ну ладно, думаю, я с другой стороны. Спрашиваю, вот вас здесь много в общежитии живет, у вас тут врагов нету? Не, мы со всеми дружим. А вы никому врагом не являетесь? Нет, никому врагом. Я спрашиваю, а по отношению к Богу? Смотрит. Я говорю, от того, что вы говорите, что Бога нет, Бог все равно не пропадает, просто вы становитесь в стан врагов Божьих. Вот это страшно. Поэтому вы говорите, что у вас врагов нет, и вы не враждуете, но вы враждуете против самой важной личности, от которой зависит дыхание ваше, вздохнете вы в следующий раз или нет, и вы враждуете против Бога. Долго мы беседовали. Я, друзья, хочу прочитать Колоссянам 1 глава, прочитаю 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Друзья, так Слово Божие говорит, если наше сердце расположено к злым делам, хоть иногда, то мы становимся, вот написано, вы были врагами Богу. Я не хочу сказать, что мы стали в стан врагов Божьих, что мы мирские люди стали. Нет, я так не говорю. Но нашими делами мы подчеркиваем отношение к Богу. Господи, мы с тобой не согласны. Мы объявляем вражду тебе. Вражду. И хотя находимся в стане христиан, верующих, детей Божьих, но наши поступки говорят обратное. И вас, бывших отчужденными и врагами, потому что сердце расположено было к злым делам. Вы знаете, друзья, мы каждый можем проверить себя и обнаружить, что в моем сердце гнездились злые дела, злые мысли. Не все я воплотил в дело, но мысли были. А может, что-то и сделал, а где-то сказал какое-то слово против сестры или брата и создал какую-то конфликтную ситуацию, и я понимал, что я виноват. Ну ничего, пройдет, как-нибудь уладится. Отношение, расположение к злым делам. А это уже страшно. Почему у меня бывает расположение к злым делам? Это уже страшно. Знаете, друзья, иногда вот, ну, мы делим грехи, Или мы говорим: Господи, вот бывают у меня ошибки или недостатки, мы называем иногда. Здесь разграничить тоже надо. Грех, конечно, мы понимаем. Грех – это сознательный акт, когда мы обдумываем. Если в нашей жизни совершаем грех, обдумываем, ну как в мире брак по расчету. Надо прописаться, не прописывать, надо составить фиктивный брак. И умышленно делают это и понимают, что это неправда, но для того, чтобы достигнуть цели. Это грех. В нашей жизни тоже так. Если мы планируем, делаем, сознательно делаем, то мы точно знаем, и совесть нас осуждает. Это точно грех. Бывает у нас вещи, которые мы называем чуть помягче, согрешения или ошибки. Когда мы не планируем, несознательно, даже не хотели этого, но вот так получилось, так получилось. И мы сразу: Господи, пожалуйста, прости нас, я не хотел. Ошибки Бог исправляет, с любовью поправляет все, улаживает, и все хорошо. Лишь бы в нашем сердце не было расположения к злым делам. Это уже страшно. Друзья, был такой человек Саул. Когда-то был хороший человек. Наступил в его жизни момент очень тяжелый. Когда он вызвал Самуила и говорит: научи меня, что мне делать. Враги воюют против меня, а Бог не отвечает. Ни через Урим, ни Тумим, ни через молитву не отвечает. А Самуил ему сказал: как же я помогу тебе? Как? Если ты сделался врагом Богу. Уже никто не поможет, и ничто не поможет. Только мириться надо. Только мириться с тем, с кем враждуешь. Только тогда можно получить какую-то помощь и освобождение. Послание к Ефесянам, 2 главе, 16 стих, написано так: «В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед благовествовал мир вам дальним и близким». Здесь речь идет о вражде. Одна сторона – вражда между язычниками и евреями, а вторая сторона – вражда между Богом и людьми. И посредством креста эта вражда была убита. Но позже верующим, вернее, позже мы находим в посланиях, апостол Павел пишет, да, верующим пишет, что у них бывают такие поступки, например, ефесянам, и ссоры, и разногласия, вот, и оскорбление Духа Святого, и прочие-прочие моменты. Читаешь и думаешь, неужели у верующих такое бывает? К сожалению, бывает. К сожалению, остается расположение к злым делам. Друзья, сегодня мы с вами слушаем Слово Божие, и можно хорошо проверить. Господи, как у меня? Бывает ли в моей жизни, когда у меня появляется желание сделать что-то нехорошее? Когда появляется вот это расположение, и я становлюсь в стан недоброжелателей Твоих, мягко сказать. Отсюда и переживания души, беды. И Господь сегодня нам говорит о том, что поправить можно и это состояние. Вот так нежно, с любовью и очень просто Он нам говорит. Когда каются люди, которые уже ранее каялись, прощенные ранее Богом люди, друзья, то это просто устраняются помехи. Устраняется то, что мешает общению с Богом. Вот у многих из нас уже есть телефоны. Я смотрю, в руках, на сиденьях, вот на скамеечках или там где-то в комнатах, в палатках телефоны есть. И кто-то телефон поменял уже не один раз, потому что хочется связь лучше и лучше, чтобы без лишних помех, легче дозвониться было. Один брат говорит: у меня телефон, я звоню, а меня передразнивают в телефоне, эхо такое. Ну и хочет поменять. Ну я говорю, может, это от станции еще, не от телефона зависит. Не нравится, когда связь плохая. Хочется, чтобы связь была чистая, хорошая. Друзья, когда верующие каются, мы с вами каемся в лагере, это не новую связь открыть, а обновление происходит, очищение помех, устранение всего того, что мешает связи с Богом. Вот таких добрых, чистых, живых отношений с Богом. Устранить все это. И когда мы говорим: Господи, пожалуйста, прости меня, то, другое, третье. Друзья, в Слове Божьем столько чудесных обетований. Книга пророка Исаия, 43 глава, Михея, 7 глава. Исаия пишет, Господь говорит: ты затруднял меня грехами твоими и беззакониями твоими, отягощал меня. Но я ради себя самого прощаю тебе грехи твои и беззакония твои, и не вспомяну их. Вот так прощает Бог. Он нас не упрекает потом, Он нас не осуждает, Он простил и все. Но часто в нашем сознании чувства приходят позже. И бывают сомнения, а вдруг не простил, а вот что-то не почувствовал еще в душе такого легкого, хорошего. Друзья, Бог неизменен, прощаю и не вспоминаю. Встал и пошел чистый. Все. Но сатана тут как тут. Подожди, подожди. Ты думаешь, так просто. Подожди, не спеши. Вот столько было, ты еще в прошлом году каялся, опять, неужели ты думаешь? И начинает нашептывать, начинает говорить, друзья, у нас есть твердое обетование, Слово Божие, которому нужно верить, верить. Говорит Господь, прощаю и не вспоминаю. И не укоряет больше, это только мы можем укорять. Бог не укоряет, не укоряет. Дорогие друзья, иногда человек, не доверяя Слову Божьему, говорит, я уже сколько раз молился, сколько раз выходил и просил, Господи, прости, уходил и опять впадал в грех. И вот такая ситуация, это хорошая почва сатане, чтобы убедить человека, у тебя ничего не получится больше. Оставь эту затею, не выходи больше. Может, как-нибудь там другие обстоятельства тебе Бог устроит, потом что-то поправится. Сатана играет здесь. А Господь говорит, прощаю. И не вспоминаю. И не говорит какой раз. Даже людям он говорит, если придет к тебе и попросит, 70 раз попросит прощения, прощай, человек, а Бог без счета прощает. И не вспоминает. Это Божие обетование. Верим ли мы ему, друзья? И поэтому, когда сатана шепчет, не ходи, не надо. Ты же сколько раз выходил. Друзья, нужно вставать и идти к Господу. Склоняться перед ним на колени и сказать, Господи, да, у меня ничего не получается. Много раз пытался, и ничего не получается. Я уже и не верю, что у меня что-то получится. И правильно делаешь. Ты переключи веру свою. Господи, но в Тебе сила. И я верю, что Ты поможешь мне. И я благодарю Тебя за то, что Ты, Бог, прощаешь и не вспоминаешь. И Ты поможешь, я прославляю Тебя за это. Переключимся на веру и прославление Бога. И мы увидим в жизни своей победы. Обязательно увидим, друзья. Сатана пытался Иисусу Христу помешать молитве в Гефсиманском саду. Когда он молился, и его пот был как капли крови, страшно тяжело было, ученики попадали и спали, такой борьбы мы не переживали с вами. Он молился, он знает, что такое выйти, встать на колени, у нас даже похоже на сад Гефсиманский, и крыши над головой нет искусственной. Выйти и помолиться. И он прекрасно нас понимает и знает все. Я прочитал в одной книге христианской пример. Фермер прибивает объявление на забор молоточком, забивает гвоздик. Не успел он еще отойти, как его кто-то тянет сзади за одежду. «Дяденька, дяденька, продайте мне щенка!» А фермер объявление написал, «Продаются породистые щенки». Фермер посмотрел, говорит, «Мальчик, ты не сможешь купить, они очень дорогие, они породистые, понимаешь, они стоят очень дорого». Мальчик смутился сначала, потом говорит, дяденька, у меня есть 17 центов, хватит, чтобы хотя бы посмотреть на них. Ну, фермер засмеялся, свистнул собаку, по имени ее там назвал, вот, и она выскочила с будки, бежит. А следом за ней 4 комочка таких прекрасных, бегут, обгоняют друг друга, падают, кувыркаются, и вот они все. Мальчик прильнул к сетке, прижался и смотрит, какие они красивые, какие они хорошие, но ему их не купить. И вдруг смотрит, из будки еще один вылазит. Кое-как перековылял через эту маленькую преграду, упал, перевернулся, дрыгает ножкой, потом кое-как поднялся и ковыляет, еле-еле. Мальчик закричал, дяденька, вот того мне надо. А фермер говорит, он тебе не нужен, мальчик, он калека, он никогда не будет бегать, как эти вот щенки. Тогда мальчик отступает 2 шага назад, задирает штанину, и фермер увидел, что у него вместо ноги протез. И он говорит, дяденька, а я тоже никогда не могу бегать так, как бегают другие мальчики. Тому щенку нужен такой хозяин, который бы понимал его. Дайте мне его, дяденька. Друзья, нам нужен такой Господь, такой первосвященник, который понимает нас. И когда мы сидим, и на скамейке у нас борьба бывает, и сердце бьется сильно. И нам так хочется сказать, Господи, ну поскорее, освободи меня от гнета, прости мои грехи, очисти мою душу. А в сердце сомнение, а вдруг опять не получится? У нас такой, который понимает нас. Вот на этой земле он тоже стоял на коленях, ему было тяжело. И с какой любовью и радостью он ждет, чтобы еще раз склониться и просто сказать: «Господи, много помех у меня общению с Тобою. Ты обнови мою связь, удали все, что препятствует. Прости мне, пожалуйста, Господи. Я хочу быть у Тебя на груди». И Бог сразу же простит. Друзья, так Слово Божие говорит. И никогда не попрекнет нас. Никогда. Сейчас мы с вами будем опять молиться. Я всегда счастлив, что у нас есть возможность склониться перед тем, кто нас понимает, кто с любовью нас прощает, кто ждет наших молитв. Если уже запачкано сердце, помехи есть, связи, он с любовью очистит, обновит эту связь и подарит опять хорошее общение. Друзья, мы всегда молимся, чтобы Дух Святой на нашем собрании работал в сердцах наших. Если вы сейчас тоже чувствуете, что Дух Святой побуждает обновить общение с Богом, связь с них, просто прийти и помолиться Господу. И также просто Он прощает. Кто нуждается в этом прощении, в обновлении общения с Господом, вы можете сейчас пройти сюда и сердечно помолиться Господу. А отсюда вы пойдете, друзья, прощенными. Потому что так говорит Слово Божие. Мы будем молиться. Склонимся на колени, а у кого желание будет покаяться, проходите сюда, друзья. Есть тот на небесах, кто вас понимает, кто ждет вас с любовью и радостью. Поэтому, кто желает покаяться, проходите сюда и склоняйте колени.
Друзья, немножко записок мы прочитаем и ответим на вопросы, а потом снова будет участие. Дядя Коля, молящаяся жена, это речь идет о той, над которой власть мужа, или о женском поле вообще? То есть, вы поняли, о чем идет вопрос записки? Да, это продолжение общения, которое было у нас вечернее. В отношении покрывала, волосы покрывала или покрывала косынка? И вот здесь вопрос такой, молящаяся жена, это речь идет о той, над которой власть мужа, или о женском поле вообще? Друзья, я понимаю, это речь идет о той, над которой власть мужа. То есть замужняя женщина. Правда ли, что девушку Бог слышит, если... Правда ли, что девушку Бог слышит, если она без косынки помолится, и она свою голову не постыжает? Друзья, я считаю, что если девушка помолится без косынки, ее Бог слышит. Будут ли в следующем году библейские курсы? Не знаем, еще решение на этот счет не принималось. Можно ли в последний день дать езда, посидеть у костра до ночи? Тоже не знаю. Может быть, будет до ночи, а может раньше закончится. Но я думаю, особых отклонений в графике в последний день в лагере у нас не будет. Почему иногда во время собрания мне хочется спать? Что мне делать? Нужно спать ночью. В Библии написано: спящие спят ночью. А если вы поздно ложитесь и рано встаете, то во время собрания вам будет хотеться спать. Если человек ночью спит достаточно, скажем, 8 часов спит, и днем все равно во время собрания ему хочется спать, а не во время собрания ему не хочется спать. То есть устойчиво во время собрания или во время чтения Библии хочется спать, друзья, это может быть признаком демонического влияния на христианина. Николай Степанович, у братьев очень-очень хорошо получается мыть посуду. Давайте завтра тоже будет день служения, и они будут мыть посуду. Я думаю, надо по очереди. Завтра сестры пусть моют. Сестры тоже должны служить. А если мы приучим служить только братьев, тогда будет плохо. В пятой книге Моисея во Второзаконе написано, что на женщине не должно быть мужской одежды. Объясните, пожалуйста, при чем тут весь женский пол? Ведь здесь речь идет только о женщинах. Друзья, в книге Второзакония речь идет о всем женском поле. То есть и девушки, и женщины не должны носить мужскую одежду. Что означает «сын человеческий»? «Сын человеческий» означает «рожденный от человека». То есть, поскольку Христос был рожден от Марии, то его называет Библия «сын человеческий». То есть, он и сын Божий, и сын человеческий.
Мы послушаем сейчас участие братьев из Белореченска. «Я приближаюсь к смерти, как к омеге». Затем стих «Жертва хвалы» и песня «Дни как звут, отшумят». Братья из Краснодара споют. Пожалуйста, братья белореченские, стих «Жертва хвалы» и «Дни и краснодарцы».
Я приближаюсь к смерти, как омеге. Я приближаюсь к старческой зиме. Растет число друзей моих на небе, как мало их осталось на земле. Там в небесах прославленный Сын Божий, там все, кто в Боге счастье обрели. Мне небеса поэтому дороже, чем все богатства тленные земли. Питаясь Словом Божиим, как хлебом, я размышляю о добре, о зле. Как хорошо душой стремиться к небу, как плохо быть привязанным к земле. Зачем копить сокровища и мебель? Они сгорят от пепельной золы. Мои друзья вкушают радость небе, а я тоскую в клетке из земли. В то время, как безумный мир во гневе, направив души к утренней заре, и будем чаще помышлять о небе, не суетясь напрасно на земле. Я приближаюсь к смерти, как омеге, и как друзья почившие мои, я перейду в прекрасный дом на небе, оставив общежитие земли. Я приближаюсь к смерти, как омеге, как друзья почившие мои, я перейду в прекрасный дом на небе, оставив общежитие земли.
Это совсем непросто, жертву хвалы нести. Нужны высокие свойства нашей вечной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Это совсем непросто радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль, и на пути дороги сердце поранив злом, не сомневаться в Боге, не обвинять Его, но доверять и верить, что Бог — любовь, оплот, что Он твою потерю благом тебе вернет. Это совсем непросто — благословлять людей, даже когда их козни ищут души твоей. Здесь ты хвалу как жертву Господу принеси, и за себя не усердствуй, зло добром победи. Жертва всегда есть жертва, и от чего-то отказ. Только не стоит это всем выставлять на показ. Главное — Бога славить, главное — благодарить. Будем же, сестры и братья, жизнью хваленья жить. Аминь.
В скалистых скалах птицы вьют гнезда и там откладывают яйца. Охотники, где более-менее можно достать, пытаются достать этот продукт для себя. Один охотник увидел, на отвесной скале внизу свито было гнездо и много-много птиц и множество яиц. Но как добраться туда? Он все продумал и решил, доберусь. Забил наверху кол, очень надежно, привязал веревку. И когда опустился до уровня, стал раскачиваться. Раскачивался и, наконец, достиг места, где вот этот был отвес и гнезда. Когда ноги коснулись этого камня, выступа, он на радостях, что наконец-то достигнул он вот этого клада, выпустил из рук веревку. И веревка по инерции пошла в обратную сторону. В одну секунду он оценил страшную ситуацию, в которую он попал. В один миг перед ним пролетела вся жизнь, он понял, что с ним будет. И вот когда веревка качнулась в обратную сторону, всего несколько секунд, когда она возвращалась, уже не до него, он собрал все силы и прыгнул на эту веревку. Он понимал, что следующий раз, когда качнется, еще дальше будет, следующий раз, еще дальше, и когда она остановится, он уже никогда оттуда не выберется. И напряг все силы и прыгнул. И когда веревка оказалась у него в руках, и он повис на ней, как будто бы второй раз народился. Друзья, спасение, которое предлагает Бог, оно настолько ценно. И в Слове Божьем мы читаем, что Дух Божий говорит, что не вечно он будет пренебрежением человека. Бог предлагает спасение, это как та веревка, хватайся скорее, пока еще можешь допрыгнуть. В следующий раз она может оказаться дальше, а потом совсем не достигнешь.
Бог не осуждает. Знаете, в Священном Писании есть тексты, которые свидетельствуют о том, что человеку предстоит суд перед Богом. Но верующие в Сына Божия на суд не приходят. Так говорит Библия. Написано также, что неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего? Бог обращается ко всем людям. И только те, которые обратились к Иисусу Христу в молитве покаяния, стали детьми Божьими, они получают прощение, спасение и на суд не приходят. Кто не обратится к Господу, не покается в своих грехах, Библия свидетельствует, что предстоит предстать пред Богом и дать отчет за свои дела. То есть будет судим Богом. А в Иисусе Бог нам не судья, потому что мы обратились к Господу, ради Его жертвы получили прощение, спасение, и верующий в Сына Божия, Библия говорит, на суд не приходит. Есть место, где заболевший царь обратился к врачам. И так как он не к Богу возвал, но к врачам, то умер. Скажите, когда нам можно обращаться к врачам, и как вы смотрите на прививки? Братья и сестры, вообще записка сложная. И однозначно ответить на нее трудно. Священное Писание вообще к врачам обращаться не запрещает. Хотя конкретный текст Священного Писания говорит, болен ли кто из вас, пусть призовет врачей. Или не так? Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. Это привилегия детей Божьих, не неверующих, а детей Божьих. То есть у нас возможности для излечения больше, хотя у нас возможности у верующих и больше заболеть. Например, Священное Писание говорит, от того, что недостойно участвует в вечере христианин, многие немощны, больны и немало умирают. Поэтому мой совет, друзья, прежде всего, когда вы занемогли, когда почувствовали болезнь, прежде всего, Священное Писание говорит, необходимо совершить молитву. Необходимо к Богу лично обратиться. Бывает, что когда человек сам осознает и кается, Бог прощает и исцеляет. Есть возможность, прекрасная возможность, советую, обращаться к служителям. Прежде всего к служителям, но не к врачам. А вообще право у вас остается и к врачам, и к таблеткам, и к порошкам. Это право каждого. Вот случай, который здесь автор этой записки вспоминает, это событие, о котором Библия говорит, когда заболел царь, он обратился не к Богу, а к врачам. То есть Бог допускал для него обстоятельства, чтобы возвратить. Это был в свое время прекрасный, богобоязненный царь Аса. А потом стал удаляться от Бога. Когда он был близок к Богу, и чудеса Бог творил по его вере, и он народ Божий укреплял, а потом стал удаляться. Бог допускал болезни, чтобы его остановить, приблизить, а он так и удалялся от Бога. Записку не буду читать, пространная записка. Смысл такой, что автор слышал где-то, что если человек, дитё Божье, согрешит, и восхищение церкви, Бог его все равно возьмет. Братья и сестры, с таким толкованием трудно согласиться. Священное Писание говорит, что в небо туда ничто нечисто не войдет. Кто бы это ни был, туда ничто нечисто, со грехом туда проникнуть нельзя. Поэтому здесь очень важно, чтобы и дети Божии знали, что если грех, его надо исповедовать, каяться надо, обращаться к Богу, просить прощения. И не медлить, если где-то враг преуспел, не медлить исповедовать, каяться и оставлять этот грех. Только так возможно спасение детей Божьих. Есть Новый Завет с точным переводом с греческого языка на современный русский язык, с 2000 комментариев. Смущает название издательства «Живой поток». Можно ли читать такой Новый Завет? Хотя, как бы, дополнительное чтение. Братья и сестры, Священное Писание говорит, все делайте без ропота и сомнения. Вот то смущение или то сомнение, которое есть у автора, оно уже свидетельствует о том, что пользоваться этим не надо. Надо от этого удаляться. У нас достаточно хороший перевод синодальный, которым мы пользуемся. И достаточно его и для познания воли Божией, и для спасения. Поэтому я не советую пользоваться новыми переводами, многие сомнительные переводы, и тем более издательство «Живой поток». Это заблуждение. Последняя записка. Если родители детей неверующие, а дети верующие и хотят посещать собрания, но их родители запрещают им, то тогда они должны повиноваться своим родителям? Тоже вопрос сложный, братья и сестры. Я один пример расскажу. Одинаково поступить очень сложно. Вот, например, муж неверующий, а жена верующая. Этот случай был в нашем городе. И муж говорит жене, если пойдешь на собрание, вот топор, кладет его на порог. Переступишь топор, зная, что когда ты вернешься, я тебе голову отрублю. Вы знаете, друзья, переступила она, эта сестра, порог и ушла на собрание. Молилась, там вся церковь знала, молились тоже. Возвратилась, топор лежит. Переступая через топор, муж лежит, спит. Не дождался ее. Она тоже помолилась, легла спать. Отвоевала собрание. И другой случай. Служитель рассказывает мне. Уверовала одна женщина. Большой пост в городе занимала. Муж ее еще больший начальник в городе. Он сначала смотрел на это несерьезно. Да подумаешь, у них обращение только на «вы» и только по имени-отчеству в этой семье. Он сначала всерьез это не воспринимал. Когда дошло до крещения, он сильно забеспокоился. Даже вплоть до того, что хотел развестись. Но так как они любили друг друга, брак у них остался. Вот. Хотя уже отношения немножко хуже были. И вдруг он однажды ей говорит, обращается по имени-отчеству и говорит, я тебе запрещаю идти на собрание. Что вы думаете, делает эта сестра? Вот за топор я вам рассказал, а эта сестра под другим путем пошла. Она говорит, хорошо, называет его по имени отчеству, говорит, Библия говорит, чтобы жена повиновалась мужу. Хорошо, ты запрещаешь мне ходить на собрание я не пойду. Но я с сегодняшнего дня объявляю пост, а это мое право уже. Объявляю пост и буду поститься до тех пор, пока ты мне не разрешишь пойти на собрание. Братья и сестры, прошел день. Ее заставляет, она нет, говорит. Пока не разрешишь пойти на собрание, я буду слушаться тебя. Но объяви пост, чтобы Бог тебя смирил. Второй день он выдержал. Третий день. Он уже не находит места себе. Он ее убеждает, уговаривает, родственников привлекает. Бесполезно. Проходит третий, четвертый, пятый день. На восьмой день, когда он уже увидел, что на жене, как на вешалке, платье, то есть она сильно отощала, вот, на восьмой день он обращается к ней по имени отчеству и говорит, иди на собрание. Братья и сестры, те, у кого родители неверующие, вот вам два пути. Возможные. Библия учит нас, чтобы дети повиновались родителям во всем.